послание продолжает, да? Второе послание
Тимофею, еще называют его пастырским посланием. Но вообще курс посвящен ученичеству. Каким должен быть ученик? Хорошо бы знать, каким должен быть и учитель. Потому что все мы где-то ученики, а где-то учителя. Так написано, вам уже пора быть учителями. Есть такое место? Еще сказано, вы цари и священники. Итак, родные мои, мы в прошлый раз рассмотрели первую и вторую главу, а сегодня мы посмотрим третью и четвертую. Здесь всего 4 главы. Но прежде чем мы к ним обратимся о предостережениях и ободрениях, повелениях, которые дает Павел Тимофею, еще раз напомню, что это послание последнее. Это последнее письмо апостола Павла. Как вы думаете, вот в последнем, чему он-то пишет настоящее? Конечно. Вы помните, откуда он писал это послание? Из тюрьмы. Из какого города? Из Рима. Атмосфера всего послания – это такие отношения между отцом и сыном. Правда, он его возлюбленный сын мой называет. Скажите еще, о чем это послание? Для чего Павел его пишет? Мы уже все-таки его и в целом рассмотрели. В общем, какой исторический контекст этого времени? Гонение. Когда появились уже ереси, появились те злые люди, о которых говорит Павел. Как устоять в вере? Что надо делать в это время Божьему человеку? Когда вот такое вовне. Это очень важное наставление. Теперь, родные мои, ключевые слова в этом послании. То есть слова, которые наиболее часто повторяются. Благовестие, страдание, слово Божие, оно здесь как учение. Не стыдись, познание, знание. Проповедь, ну, она к благовестию относится, вера. Ну и, конечно, это Отец и Дух Святой, это всегда, в первую очередь, о Христе. Так вот, мы увидели, что центральная идея, она связана со страданиями и с благовестием. Что страдания и благовестие – это неотъемлемые какие-то друг с другом вещи, но очень важно понять, как относиться к Слову Божьему. И поэтому Слово Божие помогает нам переносить страдания правильно. Мы с вами в прошлый раз посмотрели первую и вторую главы, и мы посмотрели о тех повелениях, которые дал Павел. Очень кратко только напомню. Павел ободряет Тимофея, он говорит, я знаю тебя и твою бабушку, и твою маму, они были евреями, они его наставили, отец у него был грек. И я знаю твою нелицемерную веру, это все ободрение. Но он говорит, возгревай дар. Имеешь веру, возрастай в ней. Не вчерашним жить, вчерашнюю манну, которую собирали в ней, заводились черви. Каждый день нужно было собирать народу Божьему, когда они шли по пустыне, новую свежую манну. Не стыдись свидетельства Иисуса Христа. Страдай с благовестием. Поэтому здесь Павел дает такое наставление этому молодому юноше, чтобы он был и верным последователем, и верным учеником, и устоял в вере. Очень многие хотят у нас как-то веру украсть, куда-то нас завлечь, куда-то увести, нести. Вы знаете, сегодня так все разбираются в политике, невозможно. Асы все вот выше крыши. Наверное, тоже это неплохо, что мы что-то понимаем. Это очень хорошо, но это же не должно быть больше, чем Христа в нашей жизни. Все-таки во всем должен быть Христос. Вот там тогда тоже время было какое. Деспотическое время-то было. Посмотрите, и здравое учение не принимают, и убивают, и истязают. А Павел все время во главе ставит Христа и учит «страдай со Христом». Страдай, научись, как добрый воин это делать. Научись это делать, как честный спортсмен. Научись это делать, как трудящийся земледелец. И он говорит, Тимофей, найди верных людей. Найди тех, которые дальше. Он об этом беспокоится. Не таким, каким будет завтра строй. А что будет с нашим христианством? Кто понесет Евангелие дальше? Тимофей, я тебе доверяю. Я становлюсь жертвой, он говорит в этом послании. Время моего отшествия настало. Ты, Тимофей, неси дальше эту эстафету. То есть мы должны понять, что в нашей жизни ничто не должно заслонить Христа. Все понимаем, все видим, во всем Бог дает нам мудрость, разбираемся, но оно не должно заслонять Христа. Потому что есть эта опасность, родные мои. Сатана так хочет нас увести, и поэтому здесь очень важное напоминание. Павел говорит, я страдаю до ус. Я терплю ради избранных, 2:9-10. Но если мы терпим, мы с ним и будем царствовать. И он учит Тимофея, этому учит церковь. Об этом напоминай, 2:14. Это заклинаю пред Господом, не вступайте в словопрение, не служит это пользе, не спорьте, не расстраивайте слушающих, но достойно представляйте себя Богу. Делайте ли мне укоризненным то, что делаешь? Может быть, оно самое маленькое тебе кажется дело, но какое есть? Вот так жизнь распределила. То, чем занимаюсь, это то дело, где я должен быть. Делай это неукоризненно и верно преподавай слово истины. То есть ты несешь себя, это ты тоже слово истины. Твоя вера, то, чем ты занимаешься, как ты передаешь не только на словах, но всей жизнью своей Христа. Здесь убегай от юношеских похотей, уклоняйся от невежественных всяких состязаний. Люди ничего не понимают, а ты с ними споришь. Зачем? Не надо. С другой стороны, будь приветлив ко всем и с кротостью даже наставляй противника. Помоги нам в этом, Господь. И вот это был обзор двух глав. А теперь в третьей главе. Давайте покажем нашу табличку. Мы хотим сделать ее так. Какие предостережения и повеления Павел дает ученику своему Тимофею? Там было больше таких наставлений, больше повелений. А теперь вот с третьей главы и четвертой много предостережений. Недостаточно только. Будь дерзновенным, будь верующим, проповедуй Евангелие. Вот неси все. А слушай, тебя я о чем-то хочу предостеречь. Тимофей, чтобы ты не споткнулся, не упал, не убежал и не сказал, ой, оказывается, вот это как, а вот они какие эти. Потому что эти предостережения, мы сейчас будем очень удивлены, о ком же они написаны. Третья глава, читаю с 1 по 8 стих, в нашей табличке стоит вот показная религиозность, моральность, противостояние истины, это все ключевые моменты, которые Павел хочет обратить внимание. Давайте мы прочитаем с 1 по 9 стих и объединим сразу эту тему. Нечестивые люди в последние времена. Во-первых, сказано о последних временах, знай о них, что будет это время, и будут такие люди. И из-за этого это будут времена очень тяжелые. Даже не из-за цунами, не из-за землетрясений, из-за людей. Ну и дальше сказано, ибо, то есть потому что, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляясь. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины, как и они и Амбри противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось». Скажите, пожалуйста, это кто такие? Самолюбивые, сребролюбивые, надменные, злоречивые, родителям непокорные. Но меня смущает 5 стих, что они имеют вид благочестия. Может быть, если это через запятую, вот это люди мира, все, что до 5 стиха, а с 5 стиха в том числе и такие, которые будут иметь вид благочестия. Либо это с 1 по 4 все включается к этим людям. Меня беспокоит другое. Имеющий вид благочестия, это значит люди верующие. То есть они внешне религиозные, но написано «силы отреклись». Получается, что они внешне религиозные, а при этом непримирительные, а при этом предатели, а при этом сластолюбивые, чем боголюбивые, а при этом сребролюбивые, а при этом родителям непокорные. Но как это страшно, правда, читать? Вот чем они занимаются? Они, говорят, вкрадываются в дома, обольщают женщин, аморальность. То есть они занимаются развратом, обольщают, утопают в грехах, водимых различными похотями. А это разве должен быть таким верующим? Господи, да прости ты нас, и ты помоги нам вот эту всю показную религиозность снять. Тогда надо назвать-то себя грешником, встать на колени и каяться. Значит, религиозность такая показная, аморальность. Аморальность – это значит, что это такое? Это скрытый такой разврат, который под видом благочестия делается. Теперь всегда учатся до познания истины не могут дойти, потому что они головой это все, понимаете? А познание истины в чем? Что ты должен жизнью своей быть другим. Вот и Ани Амбри противились Моисею. Это же верующие были. Они были в одной общине, а Моисею противились. Так и эти, говорят, противятся истине. Люди, которые противятся истине, они религиозные, у них развращенный ум. Невежды в вере ничего не понимают. Что бы они ни говорили о вере, нету понятия о вере. Невежды, невежественны. Вот такая характеристика с 1 по 9 стих, грозная, но она как предостережение всем нам, чтобы мы тоже бодрствовали, чтобы мы не смущались, потому что некоторые что-то как-то чего-то и говорят, а я уже в церковь не пойду, я пойду другую, там получше найду, в другую пошел, ты сюда себя принесешь, и мы должны на себя смотреть, но, конечно, искоренять грех из церкви тоже, не должно быть в церкви греха, помоги нам, Господи. Если мы такого знаем, один на один, поговорить, остановить, замечание сделать, хоть судом Божьим грози. Ну, так написано, увещевай, запрещай. Есть такое? Позови другого, скажи церкви всей. Но так написано, должен быть изъят из среды вас. Потому что духовное заражение идет. Внешне можно всем хоть в рясах прийти, а духовно все зачервоточено, все гниет. Родные мои, с 1 по 9 стих давайте все к себе отнесем это. Сегодня о гордости много говорилось, посмотрим на это. Самолюбие, та же гордость. Надменность, та же гордость. Почему злоречивы? Гордыня. Родителям непокоры? Гордыня. Это все от гордыни, действительно. Поэтому и непримирительные, и невоздержанные, жестокие, в большей и меньшей степени, как посмотришь на эти все стихи, все перечисления, и куда-то себя, наверное, надо вот тоже посмотреть и сказать, Господи, помоги мне справиться. Не хочу я быть таким. Тут чуть-чуть клеветник, там невоздержан чуть-чуть, а там добра как-то не очень, а тут вот предал. Но я не знаю, так, родные мои, эти стихи не надо вот так перечислять про кого-то. Каждый стих вот прям в свое сердце положить и сказать, Господи, не я ли? Помоги нам, Господь. Давайте с 10 по 12 стих. Вот будут такие люди, вот так называемые верующие. И кажется, ой, как темно и страшно все. Да неужели такой-то пессимизм? Нет, Павел дает себя в пример. Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я перенес? От всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Мы видим, родные мои, вот там такие все перечисления негативные. Все надо черным цветом закрашивать, все эти слова. А здесь все светлым. Ты последовал мне. Учение, жизнь, расположение. Расположение кому? К Богу, к людям, к благовестию, к страданиям. Вот ты во всем ко мне последовал. Значит, это возможно. Значит, не все такие. Поэтому, родные мои, никогда ни от чего не будем смущаться. Стой сам в вере. Храни веру, держи, что имеешь, береги. И давайте за Павлом. Это не только сказано Тимофею, ты мне последовал. Сейчас Бог нам говорит, ты последовал мне. Вот я дал тебе учение, я тебе дал образец жизни, какой должен быть. На примере пророков, апостолов, на примере повелений, советов, предостережений, ободрений. Как живем? Вот такой должна быть вера. А если придут гонения? А если придут страдания? А еще какие-то несправедливости все в жизни? Я все перенес, сказал Павел. От всех их избавил меня Господь. Если ты настроен, как духовный воин, Божий воин, тебе Господь и даст в свое время и нужное время и помощь. Вот такие два здесь сильных противопоставления одних людей и других. И те, и другие верующие. Давайте встанем под ряд нашего Спасителя Христа во главе Его и этих учеников Павла, Тимофея. Господь хочет нас такими видеть, потому что написано все 12 стих. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Может быть, даже гонения будут, это не обязательно вот конкретно за Христа. Иногда вот даже родственник, который тебя не любит, а вот он, может быть, другую причину нашел, а на самом деле причина во Христе, чтоб ты страдал, чтоб ты переживал, чтоб ты вот это носил в себе эту боль, понимаете? И вот это страдание за Христа. Каждый, если это не пережили, это вот как-то тогда интересно. Надо посмотреть на свою жизнь и увидеть, с кем-то не складываются отношения. Ты хочешь, ты стараешься, оно вот такое. Да, сатана так старается, чтобы ты был гоним. Выгнали, чтобы тебя из его сердца, из сердца близкого человека, дорогого тебе человека, за которого ты переживаешь и молишься, он чтобы гоним был. И так тоже. Давайте последний из этой третьей главы отрывок, и мы видим здесь в начале предостережение, потому что 13 стих, злые люди-обманщики будут преспевать во зле, они будут вводить в заблуждение, в последнее время не меньше будет заблуждений, больше, Библия печатается больше, и на всех языках, и все, а заблуждения почему-то увеличиваются. Вот такая работа дьявола и сатаны. Обманщики придут. И так у них будет хорошо все во зле получаться, что некоторые будут смущаться. Где же наш Бог? Но ты, 14 стих, пребывай в том, чему научен. Что тебе верено, зная, кем ты научен. Очень сильная подготовка нас, родные мои, к встрече с Господом. Последние времена. Пребывай в том, пусть ничто тебя не смутит и не уведет в сторону. Пребывай в том, чему научен. А чему он научен? Благовестию, научен Слову Божьему. Что тебе верено? Благовестие. Тебе верено нести дальше Слово. И ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Павел, давая предостережение, дает и наставление, где черпать источник силы в таком случае. Если там предатели, там обманщики преуспевают во зле, а эти религиозники, а где тогда, а куда? Может, я вообще один? Нет, Писание, оно научит, оно наставит, оно не оставит тебя, оно исправит. И придет, и сам будешь Божьим человеком, и вокруг тебя такие будут. Помоги, Господи. Вот такая у нас третья глава. Итак, мы отметили какие моменты? Показную религиозность, последние тяжкие времена, распущенность расцвета моральности, будет противостояние истине и заблуждение. Как тут сказано, заблуждаются и других еще заблуждают, вводят. Ну, а с другой стороны, у нас есть колоночка вот здесь, ободрение и повеление. И в третьей главе что мы увидели? Мы увидели пример Павла, и это пример горячего, искреннего, по-настоящему верующего человека. Или казался он один. Еще 7000 Господь сохранил таковых. Когда нам кажется, все люди такие вокруг, такое иногда есть искушение так думать, да? Но это не так. Потому что мы видим Павла, мы видим Тимофея, мы видим тех сегодняшних верующих, которые страдают за Христа. Церковь Божия, вы, наконец, мы есть друг у друга. Это тоже должно нас ободрять, вдохновлять. Ну и очень важное ободрение, наставление, это отношение, конечно, к гонениям. Надо быть готовым к тому, что с какого-то сердца тебя возьмут и выгонят, исключат. И даже, может быть, самые дорогие люди. Это самый больной вопрос. Или так случится из-за веры, сослуживцы, или, я не знаю, соседи, или как-то еще может случиться, потому что так написано. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. И здесь ободрение и повеление в отношении Слова Божьего. Знай, кем ты научен. С детства знаешь Писание, мы с детства не знаем, но с какого-то времени чего-то знаем. Возрастай в этом. Поэтому очень важный 17 стих, совершен Божий человек. То есть нам всегда есть куда стремиться, все время повышать планку. Вот перешли к 4 главе, и мы поставили тему 4 главы «Будь бдителен». А в 3 главе мы поставили тему «Пребывай в том, чем научен». Да, а вся тема сегодняшняя у нас «Предостережение и повеление апостола Павла». Мы поставили «Будь бдителен», исходя из 4 главы 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем». И теперь обратимся к предостережениям и повелениям-ободрениям с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя перед Богом Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его». Что здесь Павел говорит? Тимофей, помни, будет суд Божий. Он будет судить живых и мертвых. Вообще о царстве, о суде Божьем тоже не помешает помнить. Это нас останавливает от какой-то мести, от какой-то злопамятности, от какой-то зависти. И себя предостережешь от многого, чтоб сам таким не был. Помни, что есть суд Божий. Проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя. Обличай, запрещай, вещевай со всяким долготерпением, назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух и отвратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорбь, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Значит, родные мои, после отношения к слову мы видим здесь призыв, повеление, проповедуй слово, то есть отношение к благовестию. Какое должно быть отношение к благовестию? Совершай дело благовестника. Так можно объединить с 1 по 5 стих. А какое предостережение вы здесь видите? 3 стих. Не будут принимать здравого учения. Раз. Следующее. По прихотям будут избирать себе учителей. 2. Будут избирать тех, которые будут льстить слуху, говорить только приятное, что хочется слышать. Такие были сегодня, мы слышали у Иезекииля, пророки лживые, которые льстили слуху. Как написано у Иеремии, говорят мир, мир, а мира нет. Вот это льстить слуху, говорить приятное ушам. Но Слово Божие, оно у нас не только же научает, оно и обличает. Нельзя говорить только одни розовую водичку лить. Слово Божие, оно очень сильное. В нем это и сила, что оно хочет нас исправить. И в предостережениях иногда они грозные. Сегодня мы читали Иезекииля. «Я вас дам по путям твоим». Думаешь, как-то это Бог и эти слова такие не вяжутся. Но Господь, видите, предостеречь. Потом-то поздно. Сейчас предостеречь, чтобы тебе завтра было хорошо. А не для того, чтобы тебе завтра было хуже в миллион раз, чем сегодня. Вот и все. Значит, совершай дело благовестника, не будут принимать и будут тебя еще обвинять, изберут себе своих учителей, льстят слуху. От истины отвратятся слух, к басням пойдут. Дальше. Какое повеление дано в 5 стихе? Ты будь бдителен. Следующее повеление. Переноси скорби. Следующее. Совершай дело благовестника. Еще. Исполняй служение твое. Вот перечисление, каким ты должен быть. Не смотри на этих, которые вот так себя ведут и, может быть, даже так себя выдают за каких-то экстраверующих. Ты будь бдителен, умей различать одно от другого. Помни, что будут скорби, ты их переноси, совершай дело благовестника. И дальше вот это его прощальная песнь. Я становлюсь жертвой, время моего отшествия настало, подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Нигде больше Павел так не писал. Поэтому это письмо считается как бы прощальным, последним. Родные мои, но есть ли здесь какое-то или ободрение, или повеление, или предостережение? Ну, здесь вообще-то ободрение я вижу. Вот Павел не говорит, я становлюсь жертвой, вот сейчас у меня тут никаких слез не надо. Только радуйтесь, не унывайте, венец правды. Это ободрение? Еще какое? А подвигом добрым подвязался, течение совершил. Есть ободрение? Ой, как хорошо так свою жизнь вот подвести итог и сказать. Помоги нам, Господь, чтобы нам тоже так встретить вечность. Вот с этим внутренним сердечным убеждением. Но еще тут есть ободрение. Есть праведный судья. Он даст эти венцы правды только Павлу Тимофею? Нет, кому? Всем. Каким всем? Кто возлюбили что? Явление Его. А кто любит явление Его? Кто ждет ожиданием Христа? Вот придет Христос, и я это жду. Так радуюсь, что Он придет. Ей гряди, Господи Иисусе. Так ведь заканчивается даже сама Библия. Гряди скорее, Господи Иисусе. Поэтому, кто возлюбил явление, вот ему и венцы. Постарайся ко мне прийти скоро. Это повеление Павла. Видите, как у него с учеником были простые отношения. Вот ты мне нужен, приди скоро. Это вопросы ученичества. Тут нет какой-то церемонии. Значит, вот если сможешь, если тут у тебя там времечко, где-то ты там выкроешь, и где-то ты там что-то, учитель и ученик, надо это делать. Все, готов, делаю. Вот какими должны быть наши отношения, если мы делаем Божье дело. А если нам надо 10 раз расшаркаться и 100 раз извиниться, и потом думать, да, лучше я сам это сделаю, то это не отношения, какие должны быть. Мы все-таки должны стремиться к отношениям вот таким, простым, сердечным, искренним. И как Павел, посмотрите, постарайся прийти ко мне. Все, не если сможешь, вдруг получится. В одном стихе все сказано. Очень многое. Что у них были очень близкие такие отношения, где он мог запросто это сказать. Но радоваться рано, потому что были и другие ученики. И теперь пошли предостережения. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Пошел в Фессалонику, Крискен, Галатию, Тит, Далматию, один Лука со мною. Марка возьми, приведи с собой. Он мне нужен для служения». Тоже повеление такое, простое. Может, Марк, не может, берешь и приводишь. Есть дело Божие, его надо просто делать, когда оно приходит. Его не надо думать, могу я, захочу ли я, будет ли у меня настроение или какие-то возможности. Надо это делать. Тихика я послал в Ефес, когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в траде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Видите, тащить нужно было на себе. Это не то, что там самолет довезет. Берешь и делаешь, потому что это надо для Божьего дела. Иногда и даже легкий человек ничего не хочет для другого сделать. Только потому, что ему это надо помнить. Поэтому вы мне перезвоните 100 раз, напомните, и то еще возьму или нет. Павел написал, сделай, и все, закончено. И ведь речь идет о принципах, а не о том, что это тяжелое или нет. Ну, а книги, может, и нелегкие, потому что это не сегодняшняя такая легенькая бумажка. Да еще и кожаные. Так что, родные мои, я вижу эти отношения в деле Божьем. Должны быть все-таки рабочий момент должен быть, а не какое-то вот такое, где кого ищешь, кто бы что сделал. Как хорошо ты человеку сказал, я все понял, все, я все сделаю. Это очень важно. Быстро все уметь, дети Божьи, включаться в чью-то нужду, в Божье ли дело, личное какое-то дело. Ну, сделай, что можешь. Ну, конечно, лучше всего ничего не делать, и так хорошо, и вот и так. Но надо сделать, что можешь. Потому что сегодня мы в вас нуждаемся, завтра вы в нас, и так друг другу написано. Делайте как? Не так, чтобы одним было облегчение, а тебе тяжесть. Никому такое облегчение не надо. Написано как? Чтобы была равномерность. Ну, там, правда, по поводу сбора денег идет речь. Материальных средств. Но Павел учит. Вы что думаете? Вас надо обобрать, чтобы тем там в Иерусалимской церкви помочь, а вы чтобы тут вот завтра хлеба не надо было купить? Нет, во всем равномерность. Точно так же мы и поддерживаем друг друга в служении. В деле Божьем равномерность. Принеси Филонь, принеси книги, приведи мне Марка, он мне нужен для служения, потому что Павлу было тяжело. Родные мои, и вот мы идем к концу. Мы видим, были и те, кто оставили, возлюбили нынешний век. К сожалению, есть эта проблема. Нынешний век, там зарплата, там работа, там что-то купить, пойду, нынешний век зовет, особенно в Москве нынешний век, изобилую прям, потому что есть возможности как бы это заработать, но предостережение, не люби нынешний век, люби Господа. Последние стихи Александр Медник много сделал мне зла. Предостережение, он называет конкретное имя, значит, это не был обычный какой-то человек. Это был такой, может быть, даже приближенный к Павлу. Мог даже его именем пользоваться. Поэтому он много сделал зла. «Берегись его и ты», 15 стих. Противиться нашим словам. «При первом моем ответе никого не было со мной. Все меня оставили». Вот такая данность может быть. Ты можешь много учеников иметь. Можно сказать, тебя они любят. Помните, как прощались с Павлом? Пошли к морю, все плачут, рыдают. Вот так. А вот случилась ситуация, а на суде никого. А все разбежались, ни одного свидетеля. Все меня оставили. А Павел молится, да не вменится им. Господь предстал мне, укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. Что здесь у нас? Ободрение, повеление, предостережение. Что? Ободрение. Господь предстал мне. Видите, все меня оставили. Это предостережение. Будь готов к таким моментам, что ты можешь оказаться один на один с самим собой. Никогда ты не один, ты с Господом. Потому что ободрение Господь представил, он меня утвердил. Для чего? А чтобы через меня утвердилось благовестие. Он меня укрепил. Написано, львиные челюсти были. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Где ободрение? Бог избавляет нас от зла, и Бог сохраняет нас для чего? Для небесного царства. Бог держит нас в любящей руке крепко-крепко. Бог не для того нас избрал, чтобы вот кто хотел, как хотел, нашей жизнью распоряжался. Нет, в руках Божьих, поэтому ему слава во веки веков. Аминь. Так заканчиваем эту книгу. Последний стих. Господь Иисус Христос, с Духом Твоим, благодать с вами. Аминь. Ободрение есть? Да. Что Господь Христос с моим Духом. Он в нас, внутри нас. И тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. В мире может умножаться и зло, и ложь, и заблуждение. Но тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Да благословит нас с вами Господь. Мы поразмышляли о последнем времени, о предостережениях, опасностях, которые ожидают каждого верующего, о том, к чему он должен быть готов, какие мы имеем повеления от апостола Павла в отношении к Писанию, в отношении к возрастанию веры, в отношении к благовестию, отношении к скорбям, отношении к смерти. Павел говорит, мне готовится венец жизни, венец правды, и не только мне, но и всем возлюбившим. Отношение к Божьим обетованиям. Когда Павел остался один, он не растерялся. Он знал, что ему явится Господь. Он знал это, поэтому все оставили, а Господь явился и укрепил. Поэтому пусть Господь и нас благословит так нести веру в своей жизни и быть свидетелем Христа. Аминь.